Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:06, в студии Татьяна Троянская, программа «Особое мнение». Я приветствую сегодняшнего гостя, Владимир Гусаров, журналист, блогер и колумнист портала «Свободная пресса». Володя, здравствуй.
Татьяна, здравствуй, добрый день всем.
Не будем делать вид, что мы только что познакомились, мы очень давно знакомы, поэтому будем общаться на «ты».
Хорошо.
+7 931 291 58 00, свои вопросы можете присылать на этот номер. Ну, я знаю, что ты как человек, который делал исторические программы и, в принципе, ну, такой с культурой на «ты», что называется. Поэтому давай начнем с Николая Годовикова. Да, умер Петруха, актер, которого знали, конечно же, по этой роли по преимуществу. И вот я посмотрела «Белое солнце пустыни», уже практически там мало кто сейчас живой. Вот отечественное кино, то старое, прежнее, как для тебя вот это что-то значит?
Да, безусловно, очень жаль, что уходят актеры. В свое время, несколько лет назад, когда еще был жив оператор фильма «Белое солнце пустыни», Разовский, Эдуард Разовский, мне довелось пообщаться с ним, брать у него интервью. Очень иронически вдохновленный человек, который преподавал в Институте кино и телевидения, смешно называя актера светочувствительной тенью, находящейся на экране. И он очень много мне рассказал о том, каким образом и на каком вдохновении они создавали это старое советское кино, что практически во всем, начиная там от «Человека-амфибии», который тоже он снимал, и «Белого солнца пустыни», они делали на каком-то вдохновении, новаторстве, придумывая технологии буквально на ходу. Но советское кино – это столь же поэтизированный проект, как и весь Советский Союз, который в основных своих чертах был явлением политическим и поэтическим. Достаточно только посмотреть на картины там, советского реализма 30-х годов, на вдохновленных юношей, на ранние советские лозунги, которые насквозь были поэтическими. Ну и весь советский кинематограф таким же образом для меня явление очень важное, на котором я сформировался. И тогда, после украинских событий, я был очень удручен, когда, например, стали появляться разговоры, в том числе о фильмах Эльдара Рязанова, о «Иронии судьбы», что оно показывает одномерного, плоского советского человека, что за этими фильмами нет ничего, кроме пошлости и...
Я никогда не слышала такую точку зрения.
Да-да-да. Это было высказано как на украинских каких-то СМИ, которые мне доводилось читать, буквально через несколько лет после событий в Киеве, так и в России это стало подхватывать какая-то общественность. Меня это очень задело, потому что Пастернак, Цветаева, Евтушенко, Ахмадулина, которых тот же Эльдар Рязанов использовал, стихи которых использовал в своем кино, говорит о достаточно высоком поэтическом уровне советского кинематографа. Ну и вообще вот этот образ СССР как некой подавляющей системы, которая диктовала своему искусству догматические правила, которая держала его в идеологической зависимости, для меня тоже большая загадка, потому что совсем недавно, буквально несколько дней назад, я пошел на выставку фотографий со съемок Андрея Тарковского. Она проходит в Строгановском дворце в Петербурге. Тарковский дважды переснимал «Сталкера», как мы знаем, да, один вариант фильма был сожжен. Госкино выделяло миллионные бюджеты на эти фильмы. На эти фильмы, исполненные вольнодумство, свободолюбие.
Володя, подожди. Ну, было такое, да, но было и другое. И мы знаем, да, что многие фильмы лежали на полке. Поэтому ты сейчас говоришь, да, то, о чем действительно мы все знаем, но было и другое, так же, как и были прекрасные поэтические лозунги. То есть было два Советских Союза, да, и можно говорить о прекрасном, а замалчивать о другом, а можно делать наоборот. Наверное, нужно со всех сторон взвешивать обе позиции.
Да, ну, конечно, я с этим согласен. Было бы странно это отрицать. Но почему-то складываются строго два разнонаправленных взгляда, когда в истории советской поры и того же советского кинематографа смотрят только на отрицательное и не замечая при этом какие-то положительные вещи. То есть такой взгляд, который словно носит характер яркой избирательности. Вот все только было плохое, кино было пропагандистским, все было большим злом, Советский Союз был злом, подавляющей тоталитарной системой, никакой свободы творчества и так далее. Но вот пример с тем же Тарковским показывает, что и свобода была, и творчество было прекрасное, которое теперь прославило российский кинематограф на весь мир.
То есть ты из тех людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу и печалятся, что вот все случилось так, как случилось. Или ты рад, поскольку некоторые считают, что время вернулось, и сейчас мы, в принципе, по сути, возвращаемся в те самые времена с пропагандистским кино, кстати.
Ну как с пропагандистским кино? И говоря о пропаганде, здесь стоит сказать о том, что я, например, могу согласиться с официальной пропагандой, допустим, прокремлевских СМИ, которая несет несколько одних и тех же идеологем и преследует свой определенный интерес в части влияния на общественное мнение. Но в то же время для меня пропагандистским являются и либеральные СМИ.
Которые, а какие, например, либеральные?
В той же, да, тоже эхо Москвы.
Вот подожди,
в том
вот
же
ты
смысле.
Сейчас сидишь на эхе Москвы и выражаешь свою позицию. Тебе позволительно, понимаешь?
Позволительно,
ну,
да.
Мы даем две точки зрения. У эхо Москвы нет позиции.
Ну, я смотрю многие, не так часто, надо сказать, но тем не менее, ток-шоу и на Первом канале, и там тоже выступают, в том числе и там граждане Украины, которые высказывают свою позицию, и я вовсе не вижу того, чтобы она была кем-то там прилизана или продиктована кем-то сверху. Я к тому, что для того, чтобы добраться до какой-то свободной позиции, до вольно выраженной мысли, ну, недостаточно просто послушать современные СМИ, потому что как несколько идеологем есть в официальных СМИ, пропагандистских, так несколько пропагандистских идеологем только либерального толка присутствуют в либеральных СМИ, совершенно в любом. Это те же антироссийские настроения, те же прозападные настроения, это даже местами неприятные, но все-таки все чаще в последнее время в свете украинских событий возникающие русофобия. И там десоветизация.
А у нас не любовь к Украине такая же. То есть, понимаешь, вот не кажется ли, что это с двух сторон история? То есть нельзя говорить, что мы их так любим, а они нас ненавидят.
Вот мы имеем дело с по сути, двумя противоборствующими шаблонами, где правду можно найти только выходя за их пределы, за пределы этих политических и идеологических клише. Вот, кстати, либеральный публицист, поэтесса Ольга Александровна Седокова, которая была одной из героинь романа «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Ну и вообще была близка к московскому кругу философов и поэтов, и близка и поныне. Она в свое время размышляла об особенностях тоталитарного сознания. И хотя там со многими вещами в высказываниях Ольги Александровны я не согласен, но здесь довольно интересно. Она сказала, что тоталитарное сознание, оно не видит явления как таковое. Оно прежде этого видит его истолкование. То есть, иными словами, оно, например, если там в случае Советского Союза, оно видит не человека, а там пособника капиталистических акул. Но тоталитарность здесь не только может иметь советский окрас. В этом смысле мы можем иметь любое сознание, которое ранее явление, которое она рассматривает, будет видеть его истолкование. И вот в этом смысле для меня, к сожалению, я ориентируюсь на интернет, на Facebook, на какие-то вещи, которые я читаю, там сознание не всей части, но значительной части либеральной общественности тоже в этом смысле предвзято. Раньше явление, оно видит его истолкование. Я сужу о том, что когда, например, я говорю о там, 9 ли мая или в любой другой день о своей там, патриотической позиции, хотя я не спекулирую словом «патриотизм» никогда, я не бью себя в грудь в этом смысле. Но когда я об этом высказываюсь, я вдруг вижу, как люди смотрят не на меня, не на то, что я говорю, но раньше меня они видят тот образ, который хотят преследовать. Это некий расхожий образ. Раб режима, жертва идеологической пропаганды. Я не знаю, там, человек, который целует ботинки Путину, там, и так далее, и так далее.
Я соглашусь, есть такое, и сама свидетель этому, но есть и другое. И замечаешь ли ты это, когда, например, наши сограждане говорят, что во всем виновата Америка, что проклятые украинцы. А вот это тебя не смущает? Здесь ты считаешь, что все в порядке? То есть люди адекватные, и они оценивают явление, а не истолкование?
Когда я вижу факельные шествия неонацистов в роликах по Ютубу в Украине, как сейчас принято говорить, я скорее буду верить своим глазам, чем каким-то рассказам. И здесь антирусские настроения, десоветизация тотальная, которая сейчас проводится в Киеве, борьба с русским языком по всей стране, это не какие-то клише пропутинской пропаганды, а реальные явления, которые я могу наблюдать своими глазами, благо сейчас это несложно все проверить. Но что касается Америки, то для меня еще тогда, когда начались все события Майдана, было очевидно это, и впоследствии было подтверждено очень многими людьми из Киева, кто вынужден был скрыться, уйти, поскольку занимал и откровенно антимайданную позицию. Например, я знаком с Алексеем Поддубным, музыкантом, известным сейчас в России под псевдонимом Джанго, который был близок к кругу Януковича, был знаком с его сыновьями и видел всю политическую ситуацию Украины изнутри, и с которым там в приватных беседах мы общались, и он мне рассказывал о том, каким образом проходило спонсирование Америкой всех этих вещей. Невозможно тысячи человек на площади накормить бабушкам с кастрюлями и баночками с огурцами.
Володя, которые... вот ты сейчас опять говоришь про эту позицию. Я здесь все поняла. Мне хотелось, чтобы ты сказал о тех людях, которые наоборот, которые считают, что во всем виновата Америка. Вот ты с ними согласен и считаешь, что они правы, что украинцы наши враги, что мы живем в прекрасной стране, как это говорят нам на Первом канале и на еще остальных.
Ну, вот мы живем в прекрасной стране, независимо от того, что говорят на Первом канале. И мое отношение к ней, оно не с Первого канала.
Я имею в виду экономически хорошо живем. И население процветает.
Татьяна, а если говорить об Америке, уже
ли... Я тебя про нашу страну спрашиваю,
да,
про Россию.
Люди, которые говорят, что во всем виновата Америка, и она относится к нам отрицательно. Ну, разве это не так? Особенно в условиях санкций,
да, американцы
которые
не думают о нас, они живут себе и живут. Почему у нас такое ощущение, что все просто сидят и нас люто ненавидят? Да у них своя жизнь, они не думают. Зачем ненавидеть?
Ну, не все не думают. Вот недавно Мэрил Стрип выступала, говорила о свободе слова в России, говорила о чудовищном положении со свободой слова у нас.
А что,
в том числе
так?
Упоминает нападение на Татьяну Фельдингауэр, вашу коллегу, называя еще несколько имен. Да не так, потому что совсем не так. Я не знаю, где эти преследуемые за свободу слова. Я был подписан на десятки либеральных страниц в Фейсбуке, моих коллег, в том числе там, по государственному университету, где я долгое время преподавал на факультете журналистики. Они говорят все, что угодно про эту власть. Не стесняясь в выражениях, порой даже матом, все что угодно.
Ну, вопрос, где они говорят? У себя в Фейсбуке, да? У себя в Фейсбуке они говорят. Об этом знают только их друзья и читают, и переговариваются. Но мы знаем кейс Кирилла Серебренникова, да? Вот человек. Или ты уверен, что это абсолютно экономическое дело?
С самого начала я именно так был уверен. Я отчасти знаком был с творчеством Кирилла Серебренникова. Я смотрел некоторые его фильмы и был к нему чрезвычайно расположен. Кроме того, у нас есть общие друзья. Но я не думаю, что это была та фигура, на которую могли бы ополчиться за его, за либеральность его взглядов, за те антивластные спектакли, которые он ставил, да, некую оппозиционность его умонастроений. Я не думаю, и с самого начала я был крайне удивлен тому, что очень многие стали сразу говорить, что Кирилл невиновен, Кирилл невиновен. Ну, это могут быть частные мнения, как говорится, докажет следствие, виновен он или нет. Но я не вижу за этим чудовищно сокрытого тоталитарного плана по уничтожению современного искусства и давления.
То есть это экономическая история?
Я убежден. Ну, Серебренников, ну, простите, птица не того полета, чтобы... Ну, это не Алексей Навальный, чтобы на него возбуждали дела.
Это очень ярко. Это очень яркая фигура в области культуры.
Несомненно.
И это персона, которая известна не только в нашей стране, но и за рубежом.
Тогда нужно ответить на вопрос, а зачем прокуратуре, зачем Следственному комитету сфабрикованное дело на человека, вокруг которого, несомненно, поднимется шум всего либерального российского лобби, не только российского, но и европейского, как мы уже увидели. И западного, потому что Серебренников действительно замечаемая фигура. Зачем им это надо? Ну, зачем им его, как сейчас выражаются, да, таким просторечным языком, закрывать? Ну, для чего? Я не видел
когда
для этого
Крым
причины.
Аннексировали, никто же не думал, что о нас скажут во всем мире. Все выполняли только то, что нужно. Поэтому, возвращаясь к Кириллу Серебренникову, я не хочу завязывать сейчас вот с Крымом, я все-таки к Кириллу Серебренникову. Угу. То есть ты полагаешь, что действительно решили бороться с коррупцией. И вот Кирилл Серебренников – это как раз тот персонаж, которого нужно наказать. То есть ни Никита Михалков, который тратит миллионы бюджетных денег от Министерства культуры, ни Алексей Учитель, никто никого не смущает, только Кирилл Серебренников.
Но...
Не удивляет ли тебя вот такая избирательность?
Меня удивляет избирательность прогрессивной общественности, которая, что называется, грудью встала на защиту Серебренникова, там, едва разобравшись в вопросах дела, которая словно, и я писал об этом, представляет собой некую касту, которая защищает лишь избранных сообразно тому, насколько они отвечают идеологическим воззрениям, насколько они лояльны там, той же самой либеральной идее. Но избирательность это меня очень удручало, потому что я не представляю, чтобы те же самые люди, там, та же Чулпан Хаматова, которая с флагами пришла к прокуратуре, и же с ними, чтобы они защищали какого-то другого, например, патриотически настроенного режиссера, если он также будет замешан в каком-то экономическом деле.
Да он не будет никогда замешан в экономическом деле.
Алексей Учитель получил деньги на свой фильм «Матильда», вполне себе благоденствует. Я удивлен.
А он никогда не был либеральным режиссером. Он абсолютно был.
Ты его упомянула.
Нет, я просто к тому, что говорю, что он получает деньги, но его почему-то не.
Татьяна, ну вот смотри, я очень удивлен феномену того же самого Константина Райкина, который уже неоднократно высказывался против власти в некоторых вопросах о вмешательстве власти в творческий процесс, возможно, совершенно справедливо. Был большой скандал с его этим.
Да, да,
ты,
да.
Ты помнишь прекрасно.
Конечно.
Выступлением. Последний раз он высказался почти с личными претензиями к министру культуры Мединскому, у которого с ним, очевидно,
какой-то конфликт,
да. Какая-то шероховатость. Я был в Москве на Марьиной роще, где находится роскошный, как в романе Чернышевского, из алюминия и стекла Райкин-Плаза. Огромный бизнес-центр, деловой центр, отель, какие-то светящиеся витрины, покрытые золотом. И все это принадлежит Константину Аркадьевичу. Он вполне себе благоденствует. Я не понимаю, почему нужно с одной рукой ругать власть, которая позволяет тебе жить, существовать и вести бизнес так, как ты ведешь, не оказывает на него никакого давления, выделяя субсидии театру «Современник» и так далее, и так далее.
А не «Современник», «Сатирикон».
«Сатирикон», извини. А другой рукой эту же власть ругать, обвинять ее в излишнем давлении и так далее. Мне кажется, эта позиция двойственная, она не кажется мне честной.
То есть, если берешь деньги у государства, сиди и молчи.
Нет.
И говори спасибо Владимиру, как его, Ростиславовичу или что-то там такое.
Владимиру Ростиславовичу, да. Нет, я так не скажу. Не сиди и молчи, конечно. Не сиди и молчи.
Но деньги не надо брать у государства.
Да почему не надо? Может быть, и можно брать эти деньги, но просто, может быть, не надо их воровать, если об этом вопрос ставится. Ведь мы же не можем сейчас сказать, украл или не украл.
В том-то и дело, что мы не можем.
Не можем.
Но самое главное, что мы не можем верить.
Мы думаем, что это сфабриковано? Почему изначально мы думаем, что Серебренникова ложно обвиняют? Откуда складывается это представление? Может быть, оно является следствием...
Потому что смешной факт, то, что вменяется спектакль «Сон в летнюю ночь» не было, а он был. И есть доказательства, театральные рецензии, и есть люди, которые видели этот спектакль, но не верят, Следственный комитет, не верят, не было спектакля, не было его. Понимаешь? И то, что Малобродский... находится под арестом. Ему толком не предъявлено никакое обвинение. При этом, например, некоторые деятели, чиновники, да, там, под домашним арестом, которые по более крупным делам были заметены органами. Понимаешь?
Ну и чиновников арестовывают. Всех сейчас задерживают. Я не вижу тенденции на некую избирательность. Не знаю,
Татьяна. То есть ты считаешь, что все нормально, и, в принципе, наша страна прекрасно развивается, демократично вполне?
Я не вижу преследований по политическим мотивам каких-то отдельных театральных деятелей. Я не знаю, я этого не рассматриваю. Давай вспомним, сколько лет существовал Гоголь-центр. Я там еще 5 лет я ел сырники там в фойе, когда был там последний раз. И Серебренников спокойно ставил все, что считал нужным.
Но что-то случилось, да. И что-то изменилось. Понятно, что мы с тобой сейчас не знаем истинной причины, да, но явно это не экономическая причина.
Откуда ты это знаешь, что она не экономическая? Почему ты так решила?
Ну, потому что...
Потому что заранее считаешь, что наша власть лжива.
Нет, нет. Ну, я, может быть, это и могу считать, но все-таки делая основания и выводы не на деле Серебренникова, сейчас сделаем паузу на новости, потом вернемся.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Ну что, мы возвращаемся. Владимир Гусаров, журналист, блогер, колумнист портала «Свободная пресса». Я предлагаю закончить с Кириллом Серебренниковым. И вот мы с тобой как раз хотели поговорить об этой истории, о школьнике из Нового Уренгоя, который с трибуны Бундестага признался в сочувствии к солдатам гитлеровского вермахта. А вот твое отношение к этой истории, и ты считаешь, что... Это искреннее признание мальчика, и то, что Песков потом сказал на эту тему, ты поддерживаешь?
Да, еще раньше, чем высказался Дмитрий Песков, я был убежден, что, несомненно, травлю, которая развернулась в самых разных СМИ, нужно было остановить сразу. Если мальчику 16, там идут разночтения, 21 ему или 16, но если ему все-таки 16 лет, он действительно старшеклассник, то он еще находится в контексте воззрений, мировоззрений своих родителей, своих учителей, и то, что произошло, хотя и лежит на нем определенной ответственностью, но все-таки он ее разделяет с этим контекстом. Здесь ведь как толерантное большинство, которое в последние дни высказывается на эту тему, а она захватила буквально всех. Самые разные статьи появляются и со стороны либерального лагеря, со стороны там, консервативного, охранительного, и со всех сторон. Десятки-десятки статей, в которых очень сложно разобраться. Ну так вот, со стороны толерантного большинства говорится о том, что мальчик проявил милосердие, что он поднялся, что называется, над схваткой. И в этом смысле я могу сказать, да, у русского человека всегда был этот масштаб. И когда русские женщины...
То есть ты это воспринимаешь как красивый жест,
нет,
а не как искреннее признание?
Нет, нет. Я сейчас говорю об одной стороне, которая выражает. Я потом скажу дальше. Когда русские женщины там, давали молоко или хлеб пленным немцам, которые тут же строили дома здесь, на Черной речке, в том же Ленинграде, или где бы то ни было, подкармливали. Когда моя собственная бабушка рассказывала мне, как в оккупированном Богородицке немец, который был расквартирован в ее доме, давал ей галеты, и они общались, и он показывал ей фотографии своих детей, тоже довольно распространенный эпизод, когда немецкий солдат показывает фотографии. И она говорит об этом с неким теплом. Я понимаю, этот масштаб приятия, это там, прощение, жалость, милосердие христианское по отношению к пленным, несчастным, изможденным уже умирающим немецким солдатам, это то, что присуще русскому человеку. И я готов также восхититься этим и сказать, да, мы в этом смысле велики, мы не низкие. Но здесь идет совершенно иная нравственная оценка. Идет оценка невиновности человека, который пошел на боевую операцию за 1000 километров от своей родины.
Речь идет о солдатах.
Под Сталинград.
Речь идет о солдатах, которые были отправлены. Вот я говорила тебе перед эфиром о потрясающем спектакле, который был в Тюзе, «Письма о Волге» 1942-го. И там солдаты пишут письма своим родным. А их отправили, это как у Вертинского, я не знаю, зачем и кому это нужно. Солдаты, они не думают о том, что мы хотим захватить Россию.
Хорошо, я тебе отвечу другим спектаклем. Я не знаю, ставили его в России драматург Макс Фриш, швейцарский драматург, который написал пьесу, одна из любимых моих пьес, о военном времени, Второй мировой войне, называется «Опять они поют», где он как раз поднимает этот вопрос – ответственности солдат, которым дали задание сверху, за то, что они вершат потом. И основная интенция Фриша в этом в том, что, как сказал один философ, алиби в бытии нет ни у кого. И если ты пошел, ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Я тебе отвечу другим спектаклем. Я здесь смотри, какой вопрос. Откуда происходит историческое самосознание современного молодого человека? Где оно берет свои истоки? Вот я, например, хотел бы, чтобы мое историческое самосознание в тех чертах, в которых оно сложилось, оно не было бы мне подсказано Первым каналом, не было бы мне подсказано советской школой, которую я прошел почти полностью в эпоху СССР, не было бы мне подсказано там, я не знаю, Ксении Лариной, «Эхом Москвы» или «Новой газеты», или «The New Times» и так далее. Я хотел бы, чтобы оно складывалось, исходя из истории моей семьи, которую... По счастью, я знаю, потому что мои предки, все те, кто прошел войну, были людьми пишущими, они оставили свидетельство об этом. И война отозвалась во мне не учебниками, она отозвалась во мне двумя мешками сухарей, которые до 80-х годов в кладовке хранила моя бабушка, прошедшая блокаду, боясь повторения голода. И я ел эти сухари, и я бы угостил Колю. Колю Десятиченко, как его фамилия, я уже не помню.
Да.
Я бы Колю угостил этими сухарями. Я бы рассказал ему о судьбе 21 погибшего в измождении моего родственника в блокадном Ленинграде.
Володь,
я бы поговорил с ним об этом.
Ну, то есть ты считаешь, что просто парень заблуждается? Ну, пока он еще не слишком взрослый, это ему простительно.
Я считаю, что не нужно в излишней сладкоголосой толерантности объяснять слова мальчика Николая только лишь продиктованным им милосердием. Я считаю, что за этим выступлением стоит прежде всего нравственная ошибка, ошибка нравственного выбора.
Но при этом не надо его мальчика закидывать, сажать в тюрьму или, может быть, как-то...
Нет, мальчика не надо сажать в тюрьму. Я сказал уже, что... Это очень жестоко может отозваться на судьбе парня. Вот уже, ну, дай бог, чтобы он там не покончил с собой.
А кто виноват, вот, кстати? А вот кто виноват? Это как раз ты говоря, когда ты говорил, что там что-то украинцы про нас говорят. Вот вспомни про русских, которые пишут на БМВ, еду на Берлин, можем повторить и прочее. Вот не кажется ли тебе это кошмаром? Который творится на улицах Санкт-Петербурга. Я даже в другие города не хочу.
Ну, людям низкого мышления, они во все времена существовали. И как говорили раньше, перегибы бывают. Здесь другое дело, когда 9 мая я пишу пост об, о военной истории моей семьи, и прогрессивная общественность тут же в сотнях комментариев называет мои слова победобесием, говорит, что я прошел по Тверской улице в Москве с портретом своего прадеда, служившего в обороне Ленинграда в 44-м артиллерийском полку в Рыбацком, что с этим портретом я прошел, дескать, по наущению Путина. И что я являюсь жертвой пропаганды в то время,
вот
как...
Вот ты опять жалуешься на каких-то агрессивных либералов, забывая о том, что есть с другой стороны агрессивные патриоты, которые тебя убьют же за то, что ты якобы не патриот. Но давай о будущем России. У нас в следующем году президентский выбор. У нас не так много времени осталось, меньше 5 минут. А у нас есть кандидаты. Вот... Кандидат Владимир Путин. Вот ты считаешь, что это единственная надежда и опора России на ближайшие не знаю сколько лет?
Исходя из нынешней ситуации, той политики, которую он проводит последние годы после украинских событий, я считаю, что да, Владимир Владимирович должен быть президентом. Ведь наша страна, она особенная. Это не просто страна. Об этом почему-то все время забывают. Наша страна – это пол...
Каждая страна особенная.
Это пол земли. Это пол земли. Пол земли очень сложно удержать.
То есть 18 поэтому... лет у него не получается, и вот еще немного, и, наконец...
Да, да почему не получается? Вполне получается. Природа российской власти, кто бы ни пришел, если это не будут откровенные предатели, всегда будет носить несколько авторитарный характер. Невозможно удержать пол земли какими-то мягкими
методами. Ну, хорошо, хорошо. 18 лет прошло с начала его правления. Экономическое положение, я не говорю сейчас о другом, я про колбасу. Мы живем прекрасно?
Мы, разумеется, не живем.
Кто виноват?
Прекрасно. Кто виноват?
И что делать?
Мы не живем прекрасно, но мы находимся в целостности своих границ. С нами волей-неволей считаются на мировой арене. Мы не вынуждены прогибаться под кого-то в унизительных позах. И я считаю, что Путин достойно держит страну.
Это
Путин
главное.
Достойно держит страну. Может быть, это не главное, но для меня сохранение России в ее нынешних границах и сохранение... русской культуры и России как таковой, это самый важный момент, если уж говорить о каких-то патриотических воззрениях. Поэтому, когда
голодные, но гордые умрем в своей стране.
Ну, почему
да?
Голодные? Ну, где-то, ну, я не знаю, ну, где-то видишь голодных.
Я вижу, да, людей, которые получают нищенские зарплаты, пенсии. И я вижу фильмы Навального о Медведеве, которые с его замками и прочими богатствами.
Но, к слову говоря, власть у нас традиционно критикует как раз-таки не голодные. Когда я приезжаю там в Нижний Новгород, общаюсь с людьми не столь богатыми, они как раз Путина поддерживают.
Ну, потому что Первый канал делает свое дело, Володя. И жители, они верят и любят Первый канал. У нас минута до конца. Ксения Собчак, вот на твой прокремлевский взгляд, это проект Кремля или ты против Ксении Собчак?
Ну, здесь ты меня клишируешь, конечно, говоря о прокремлевском взгляде. Ксения Собчак, в «Дядюшкином сне» Федора Михайловича Достоевского «Великолепное начало». Мария Александровна Москалева, первая дама в Мордасове. В этом нет никаких сомнений. Она держит себя так, что значит, никто, что ей никто не нужен, а она всем нужна, и ее никто не любит, и все ее ненавидят, и многие ее боятся. Не это ли признак высокой политики? Да, примерно так у Федора Михайловича. Ксения Собчак, на мой взгляд, первая дама в Мордасове. И появление ее в выборах, в выборный процесс, на мой взгляд, дискредитирует. Невозможно на протяжении 10 лет...
А это твой кумир Путин так решил,
невозможно.
Уговорил.
Значит, я... этого решения не поддерживаю. На протяжении 10 лет таскать за волосы ПТУшниц в проекте «Дом-2», рассказывать о соитиях в закрытых комнатах и потом стать вдруг трибуном либеральной общественности и человеком, под чьим именем должна объединиться Русь. Так не бывает. Вот мое отношение.
В общем, не проект Кремля Ксения Собчак, а просто клоун Кремля. Ты считаешь?
Я до сих пор не понял, зачем это нужно Владимиру Владимировичу. Я не понимаю.
Есть еще недомолвки у вас с нашим президентом. Владимир Гусаров, журналист, блогер и колумнист портала «Свободная пресса», был в программе «Особое мнение». Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».